Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Чтецы-декламаторы». Одинокий драматический артист на эстраде, определил декламатора кто-то из коллег по цеху. «Чтецы — это посредники между гениями и дегенератами», — сказал другой. «Существует только один способ написания слов «да» и «нет», и 500 способов их произнесения. Может ли чтец читать лучше, чем написал сам автор? Почему нынешнее время скверное для чтецкого искусства? Актеры личности и актеры-мастера. О тайнах профессии, закулисных драмах и нюансах ремесла говорят посвященные. Беседы об искусстве декламации записала Тамара Леленкова. Впервые в эфире 28 июля 2000 года.
Я памятник себе воздвиг, нерукотворный.
Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа.
Слова поэтов от Горация до Пушкина об их бессмертии сомнений почему-то не вызывают. Но сегодня речь не о поэтах, а о тех, кто публично читает их стихи, о чтецах-декламаторах.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа.
Их, чтецов-декламаторов, любили в 60-х. После мода на них прошла. Ныне о художественном чтении порой вспоминают как о вымершем подвиде культуры.
В этом, как Юрский сказал, это искусство погибает. И публика же не то, что неприятие, не то, что не нравится, но им все равно. Они не разговаривают, тишина. И тупые глаза, сквозь которые я не могу пробиться.
Как бы то ни было, но, по крайней мере, в истории культуры чтецы-декламаторы останутся.
Когда выскочил из парадной и вдруг увидел, что через двор от магазина навстречу ему бежит простоволосая, насмерть чем-то перепуганная его Вера, жена. Сашка так испугался, что не мог шагу шагнуть, слово сказать. Он подумал, что что-то случилось с девочками, с Машкой или с той, совсем маленькой, которая еще ходить-то только-только начала. Он стоял и ни слова, и ни шагу. Вера сама его заметила, подбежала. «Ты что?» – заполошно крикнула Вера. «Ты-то что? Какие дяди?» Мне Машка сказала, дяди какие-то. «Ты что опять затеял? С кем драку затеваешь? Где ты был?» «Нигде я не был». «Врешь! По лицу вижу, что врешь! Ты сказал, в магазин пойдешь. Где ты был, Сашка? Что опять затеваешь?»
До конца этого часа передача Тамары Леленковой «Чтецы-декламаторы».
Детям читать вслух книжки начали тогда, когда разучились рассказывать сказки наизусть. Друг другу взрослые почти не читают, разве что-то очень понравится, но и тогда фрагмент бегло, почти без выражения. С настоящим искренним воодушевлением умеют читать только дети, выставленные перед гостями на стул, сами поэты и актеры, профессиональные чтецы. Последних становится все меньше, то и дело отрывки из романов звучат в безыскусном исполнении радиожурналистов, что вызывает ностальгию о прошлом, о собственном и о литературно-чтецком. Именно так назывался отдел в Московской академической филармонии, куда я позвонила, честно говоря, без особой надежды. Оказалось, отдел по-прежнему работает. Правда, артисты теперь выступают главным образом в школах, перед детьми и только изредка перед взрослой аудиторией. Самому молодому поколению в этом жанре больше 40. Как, например, Павлу Любимцеву, которого я и попросила рассказать об особенностях чтецкого искусства.
Чтецкое искусство присуще только, ну, в такой мере, скажем так, присуще только российской культуре. Ни в одной другой стране мира чтецов в таком количестве и с такими громадными художественными достижениями нет. Если говорить о источниках чтецкого искусства, великая русская литература 19-го столетия – это в огромной мере исповедь и проповедь. Русские классики – они, видимо, испытывали потребность произносить вслух свои произведения. Ну, известно, что Гоголь читал свои произведения, Достоевский, Тургенев. Кроме того, русский театр, те реформы, которые начал в русском театре Михаил Семенович Щепкин. Русский театр воспитал актера личность. Вот именно у актера личности, а не просто у актера мастера, может возникнуть потребность напрямую обратиться к слушателям. Кроме того, определенную роль здесь сыграла и революция. Но искусство чтецкое, оно родилось дважды. Первый раз в 1910 году, когда чтец на всю Россию был только один. Александр Яковлевич Закушняк. Выдающийся человек, который открыл вот это. Никого тогда не было в чтецком жанре, кроме него. Кушняк начал свои вечера интимного чтения в 1910 году в Одессе. И эти его вечера интимного чтения, они были страшно популярны. Он имел огромный успех. А потом вот состоялась в 22-м примерно году, состоялась его встреча с Луначарским. И Луначарский поддержал его идею вечеров рассказа. Луначарский видел в этом способ ликвидации безграмотности. И в 23-м году Закушняк свои вечера рассказа, они назывались теперь вечера рассказа, возобновил. И снова был колоссальный успех. Что-то совершенно невероятное. Он записывает в своем дневнике, я обожаю это цитировать, читал крестьянам рассказы Чехова и Мопассана. Успех громадный. Но вряд ли можно объяснить, что этот громадный успех был только потому, что крестьяне не умели читать. Нет же. Они хотели слушать рассказы Чехова и Мопассана. Это с чем было связано? С тем, что, это, по-моему, Маяковский писал, «Здесь кипит и бурлит сила освобожденного народа». Когда люди стремились к культуре, когда люди стремились учиться, и сознание при этом было массовым, и люди с энтузиазмом, дружно, толпами, строем шли к культуре. И в связи с этим ходили на концерты чтецов. 60-е годы – это взлет второй. 60-е, 70-е. С чем это было связано? Совсем с другим. 60-е годы – это время сознания не массового, а наоборот индивидуального. И кроме того, оттепель и публикация произведений, которые до того были неизвестны широкой публике. Публикации эти очень маленькими тиражами они производились. Достать книги, предположим, Цветаева или Булгакова было очень сложно. И стало быть, люди валом валили на чтецкие концерты, желая слушать это. Когда Яков Михайлович Смоленский, мой незабвенный, дорогой, любимый учитель, читал премьеру «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери в зале Чайковского, конную милицию вызывали.
«Пожалуйста, — попросил лис, — приручи меня.
Я бы рад, — сказал маленький принц, — но у меня так мало времени. А мне нужно еще найти друзей и узнать разные вещи.
Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей нет времени узнавать что-либо. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если ты хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня.
А что для этого нужно делать?
Нужно запастись терпением.
Сначала сядь вон туда, поодаль, в траву. Вот так.
Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но каждый день ты будешь садиться чуточку ближе. На другой день маленький принц опять пришел на то же место. «Пожалуйста, — попросил лис, — ты приходи всегда в один и тот же час. Например, если ты будешь приходить в 4 часа, то уже с 3 часов я почувствую себя счастливым». И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 я уж начну волноваться и беспокоиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всегда в разное время, я не знаю, к какому часу готовить мое сердце.
Чтецкая профессия, она, ну, близка актерской, но это не одно и то же. Это разные профессии, и требуют они разных качеств.
Рассказывает Павел Любимцев.
Драматический артист, выходя на сцену, в идеале должен прекрасно поверить в предлагаемые обстоятельства роли. Ну, даже самые выдающиеся артисты играют сознательно, они не в обморочном состоянии и не галлюцинируют. Но вот эта вера в предлагаемые обстоятельства, это, собственно, и есть актерский талант. Лицедейский, неизъяснимый. Учась в театральном институте, потом работая в театре, я всегда испытывал трудность перед вот этой необходимостью забыть, что я есть я, и поверить в то, что я есть кто-то другой. Это был мой недостаток на сцене. Я с ним старался бороться. Я всегда, немножко видел себя со стороны. Мне это очень мешало. Я не был по-актерски наивен. А на литературной эстраде, в чтецком деле, оказалось, что это как раз не нужно, а нужно другое. Чтец на эстраде должен спокойно стоять в течение часа и не надоесть ни слушателям, ни себе. То есть он должен быть интересной личностью. А драматический артист далеко не всегда должен быть интересной личностью. Он должен быть неизъяснимо одарен. И тогда не важно, какой он человек. А вот чтецу быть обыкновенным человеком нельзя, ему тогда нечем брать. Если говорить о примерах такого гармоничного соединения драматических артистов и артистов-чтецов, скажем так, в едином лице, прежде всего вспоминается Игорь Владимирович Ильинский. Он был великий лицедей, и при этом он был выдающийся чтец. Но ильинский чтец всегда играет некий образ рассказчика. Например, там история Карла Ивановича. Ильинский играет этого старика-немца, он изумительно говорит с немецким акцентом, когда он на эстраде это читал, он снимал воображаемые очки, протирал их воображаемым платком. Он был Карлом Ивановичем, который рассказывает свою историю. Это задано и у Толстого. Это его, шедевр.
Поздно вечером, накануне того дня, в который Карл Иванович должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал у него свои вещи. Обращение с нами Карл Иванович в последнее время было как-то особенно сухо. Он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня из-под лобья и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне. И мысли, что он больше не будет ни бронить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он возлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство. «Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович», — сказал я, подходя к нему. Карл Иванович взглянул на меня и снова отвернулся. Но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел неравнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю сосредоточенную печаль. Бог все видит и все знает, и на все его святая воля, сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. Да, Николенька, продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него, моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда, сказал он, указывая на небо. Как-то б вы знали мою историю, все, что я перенес в этой жизни. Я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель. И теперь я нуль. И мне, как Сыну Божью, некуда преклонить свою голову, заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Чтецы-декламаторы».
Рассказывает Павел Любимцев.
Как Сергей Юрьевич Юрский читает Шукшина? Я рискну предположить, что он читает Шукшина лучше, чем Шукшин написал. Я ничего плохого не хочу сказать о Шукшине, я очень его ценю. Но понимаю, что Василий Макарович остался в определенном времени. Когда же я ставлю пластинку Юрского и слышу, как он читает «Сапожки» или как он читает «Обиду», я думаю о том, что, боже ты мой, Шукшин громадный писатель. Он хороший писатель, но, наверное, все-таки не громадный.
Сашка выскочил из парадной и вдруг увидел, что через двор от магазина навстречу ему бежит простоволосая, насмерть чем-то перепуганная его Вера, жена. Сашка так испугался, что не мог шагу шагнуть, слово сказать. Он подумал, что что-то случилось с девочками, с Машкой или с той, совсем маленькой, которая еще ходить-то только-только начала. Он стоял и ни слова, и ни шагу. Вера сама его заметила, подбежала. «Ты что?» – заполошно крикнула Вера. «Ты-то что?» «Какие дяди?» «Мне Машка сказала, дяди какие-то. Ты что опять запел? С кем драку затеваешь? Где ты был?» «Нигде я не был». «Врешь! По лицу вижу, что врешь! Ты сказал, в магазин пойдешь. Где ты был, Сашка? Что опять затеваешь?» Сашка стоял, молчал, смотрел в землю. Скулы буграми ходили от напряжения. Ждал. Пройдет, утихнет то, что закипело внутри. Или надо через все с молотком в руках пробиться в дверь к этому Игорьку.
Сашка, милый, пойдем домой. Пойдем домой. Бога ради.
Вера, видимо, женским чутьем поняла, что происходит в душе мужа.
Сашка, ну не заводись, Сашенька, плюнь ты. Там девчонки одни, они ж маленькие, они боятся. Я их одних оставил, Сашка.
Жена взяла мужа за руку. Сашка достал папиросу, закурил.
Вон пальцы-то ходуном ходят. Сашка, пойдем домой, пойдем, Сашенька.
Сашка легким движением высвободил руку. Постоял, помолчал, сжимая зубы. И пошел, и покорно пошел домой. Эх, трясуны мы, трясуны.
Конечно, есть разные стили. Я сознательно не говорю о театре одного актера. Театр одного актера – это только Яхонтов. Существует то, что Юрский называет длинной формулой. Одинокий драматический артист на концертной эстраде. Это очень своеобразный стиль, когда Юрский как бы вот нащупывает контакт с аудиторией. Юрский тоже пользуется деталями. Это стулья, которые он любит расставлять на сцене. Иногда свеча, иногда цилиндр, иногда трость. Когда Юрский читал «Сорочинскую ярмарку», выключали весь свет. И оставался только огарок свечи, который стоял перед ним. Он сидел за столом, перед ним была эта свеча и две огромные тени на весь зал. И он, значит, вот играл с этой свечкой на рассказ про красную свитку. Журавлев не пользовался никакими, не только что аксессуарами, но даже мизансценами. Дмитрий Николаевич выходил, клал правую руку на изгиб рояля, и вот так у выемки рояля он стоял, и никуда он не двигался. Но такая была картина, создаваемая его воображением и его видением, она была почти материальная. Журавлев в течение последних лет жизни, в 50-е годы, он перенес тяжелейшую автомобильную катастрофу, сотрясение мозга. И он забывал текст, у него бывало. Валентина Павловна Журавлева, жена Дмитрия Николаевича, сидела за порталом с книжкой, зная, что он может текст потерять, ему надо подсказать. Это бывало, я это слышал, я это слышал. И это не мешало восприятию, потому что чудо этих мгновений творил Господь Бог. эта самая картина, которая возникала в воображении слушателя, она не прерывалась, даже если Журавлев терял текст. Ну, терял и терял, пустяки. Разве в этом дело? Смоленский всегда ходил. Он снимал пиджак, оставался в свитере. Он садился, он вставал. У Якова Михайловича жесты были необыденные на эстраде. Они были нарядные, равно как и его интонации. И при этой нарядности он был абсолютно доверителен к слушателям. Кочерян никогда не вставал с кресла. Он всегда сидел. Причина была очень проста. Суран Акимович был очень маленького роста. При его колоритной армянской внешности, крупном голосе, яркой мимике, он был маленького роста. Его это мучило очень. И он придумал, он сидел всегда. Он выходил, садился в кресло, снимал очки широким жестом, складывал их и клал их в карман пиджака. И это был его, скажем так, занавес. И дальше начинал читать. У него были руки, у него была мимика, и он не вставал со стула. Какой-то его знакомый ему сказал, что такое чтецы? Чтецы – это посредники между гениями и дегенератами. На что Кочерян сказал, существует только один способ написания слова «да» и один способ написания слова «нет». Но существует 50 способов произнесения слова «да» и 500 способов произнесения слова «нет». Нынешнее время, по всем статьям, для чтецкого искусства скверное. Время сознания массового и отсутствия интереса к культуре. То есть, скажем так, нынешнее время – это время, когда люди дружными рядами, толпой идут от культуры, а не к культуре. Время массовой безграмотности, время жвачки компьютерной и телевизионной, а не труда души. Значит, нынешнее время для чтецкого искусства – время скверное. Дело в том, что сегодня мы вернулись к тому, с чего начинался чтецкий жанр уже после революции, к просветительству. Сегодня в основном наши концерты проходят в средних школах. Надо иметь разветвленный большой школьный репертуар, если хочешь сберечь свою профессию, если хочешь выжить, будучи чтецом.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Чтецы-декламаторы».
Архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Чтецы-декламаторы. Кто читает лучше, актеры личности или актеры-мастера? В 1910 году на всю Россию чтец был только один. Он читал крестьянам рассказы Чехова и Мопассана. Почему слушатели валом валили в залы слушать чтение в, казалось бы, грамотные 1960-е годы? На какие выступления приходилось вызывать конную милицию? Профили великих чтецов. О движениях, жестах, мимике, манере сидеть, прохаживаться, стоять или протирать воображаемые очки, о тайнах профессии, закулисных драмах и нюансах ремесла – говорят посвященные. Беседы об искусстве декламации записала Тамара Ляленкова. Впервые в эфире 28 июля 2000 года.
Выразительное чтение – непременное условие при поступлении на актерский факультет. Однако драматическая манера и чтецкая заметно разнятся. Мой следующий собеседник Эмиль Верник, главный режиссер литературно-художественного вещания с 30-летним стажем, предпочитал приглашать на радио драматических актеров.
Я вам скажу почему. Я считал, что драматический актер, если он еще владеет плюс к тому еще и умением читать, он сделает это выразительнее, глубже, тоньше. Чтец немножко работает на аудиторию, на зрителя, а мне важно на радио вот это ощущение доверительности одному-двум слушателям, то есть как мы работаем. Вот этот маленький микрофон, этот точный анализатор правды, неправды, органичности, естественности, ведь он фиксирует любой нюанс. Я вам скажу откровенно, когда у меня, например, Олег Табаков, один день Ивана Денисовича Солженицына. Олег один прочел все произведение. Наверное, чтец какой-то тоже мог бы хорошо прочесть. И кто-то, может быть, из чтецов, даже профессиональных, читает. Но так как делает это Табаков, проникаясь в суть образа, характеров.
Оглянулся капитан. Бушлат брать? Так бушлат там сдерут. Одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. Понадеялся капитан, что Волковой забудет. А Волковой никому ничего не забывает. И не приготовился, даже табачку себе в телогрейку не спрятал. А в руку брать — дело пустое. На шмоне тотчас и отберут. Все ж, пока он шапку надевал, Цезарь ему пару сигарет сунул. «Ну, прощайте, братцы!» — растерянно кивнул Ковторанг 104-й бригаде и пошел за надзирателем.
Вот недавно ушла из жизни дорогой для меня очень человек Ангелина Васильевна Степанова. Когда я однажды в художественном театре, мы разговорились на одной из премьер, она вдруг мне рассказала, как она с Качаловым в молодости читали «Демона» вдвоем. А если я вам скажу, что последняя работа со Степановой примерно полгода или год тому назад, она вдруг обратилась ко мне с просьбой: «Эмиль Григорьевич, я хочу записать с вами Пушкина». Ангелина Васильевна, слов нет. Я приглашаю аппаратуру, я приезжаю к ней домой. Она садится, она плохо видела уже, она садится у микрофона и начала читать. Это Ангелина Степанова в 92 года.
Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мною. Не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Эх, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Чтецы-декламаторы».
Мне кажется, что любовь к актерскому искусству начинается с декламации стихов перед зеркалом. Совсем другое дело читать перед публикой. Поэтому я спросила у Антонины Кузнецовой, артистки Московской филармонии, с чего и когда началась ее чтецкая карьера.
Сколько я себя помню, я всегда читала стихи. Просто вообще всегда. Еще в детстве, и вообще первый мой гонорар, который я получила, это мне было года 4, гонорар не денежный, потому что тогда никаких денег ни у кого не было. Тогда мне мои зрители шили в качестве благодарности первую в моей жизни новую вещь, то есть фуфайку. Синюю фуфайку, как у зэков. Просто потому, что они не знали, что существует еще другая одежда. Это было тогда, когда я неходячая, меня выносили в коридор, в бараке. И я... Нет, не бойтесь, это не в лагере, нет, это в эвакуации. Война уже кончилась, но мы еще были в эвакуации. А я была все время неходячая, неживучая. От меня были только одни стихи и песни. И меня выносили в конец коридора. А вокруг садились татары и башкиры, поскольку мы были в эвакуации под Уфой. И они слушали внимательно и очень. А я что-то такое говорила, читала стихи и пела. У меня была великая бабушка, Татьяна Степановна, которая как-то в меня вложила не предполагая ничего. Она просто говорила: Тонюшка, вот смотри, хочешь, задам загадку? Как неожиданно и ярко, там какое-то небо синеве, воздушное воздвиглась арка в своей, там какой-то красоте. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла, она полнеба охватила и в высоте изнемогла. Что это такое? Я говорю, не знаю. Радуга. Она не говорила, что это Федор Иванович Тютчев. Научила меня хорошим стихам. И тогда я спросила ее в трехлетнем или четырехлетнем возрасте, а почему в высоте изнемогла? Она говорит, ну что ж, не понимаешь, устала. Вот что такое первые ощущения значения слова. Что было потрясающим явлением? Ну вы не поверите. С чего было начало вот этой настоящей естественной речи, с того, что появилась песенка неведомого автора. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Граждане Советского Союза были потрясены. Как? Вот можно говорить вот такие вещи? Ну, разумеется, тут критика обрушилась. Боже мой, это такая пошлость. Нет, это не пошлость. Это прозвучала другая нота. Заговорили души, заговорили без всякой декламации. И наше поколение, пришедшее, заговорило тоже. Мы очень отличались от старших мастеров. Мы, когда пришли, вот несколько человек, они сначала были потрясены. Как сказал Валя Попова, тогда народный артист, сказал, да ну, они какие-то все умные такие. И прямо я не понимаю, прямо даже как, что уж так говорят как-то. Она, так сказать, читала и трогала зрителей своего поколения, своего времени. Потом вот пришли мы и заговорили совсем по-иному, без всякой декламации. Это при том, что стихи не надо низводить до уровня прозы. Но все равно должна говорить душа, а не интонация. У нас, вы знаете, все концерты начинались с чего? Со стихов о советском паспорте. И это нужно было декламировать. А я, как вы видите, фактура, я играла девочек, мальчиков, снова девочек, девушек, девочек. И все время хотела сыграть Виона, которого мне никто, естественно, никогда не даст. Я все время хотела сказать, ну, что мне очень нужно было сказать, а в мировой литературе, в искусстве говорят что-то крупное обычно мужчины. Ну, неинтересно мне были вот эти девичьи переливы. То есть сыграть, да, а душу куда девать? Куда ее всю-то прислонить? И иногда антракт в спектакле сидим, актрисы старые, пожилые, прелестные, и делятся друг с другом. Ой, ты знаешь, я помню, 40 лет назад я тогда была, я то-то-то. И вот эти вспоминания, как она играла. И мир больше никогда не узнал об этом, и вообще ни одна живая душа уже не помнит. Как я играла? А я смотрела на них и думала, вот если я потрачу здесь жизнь, через 40 лет я тоже буду вот так же сидеть и вспоминать, как я играла своих мальчиков и девочек. А потом, еще работая в театре, я поступила сюда, тогда здесь был конкурс в филармонии, набор. Мы, театральные актеры, нас поступило 4 человека. Виктор Татарский, Саша Калягин, Валера Иванов и я. Вот 4 человека, кто поступил. Нет, мы тогда еще не уходили из театра. А я же через год или через два ушла из театра сюда по велению сердца.
Рассказывает Антонина Кузнецова.
Заявки я всю жизнь давала только по любви, своей любви к материалу. Есть актеры, и я не говорю им в упрек, которые понимают, вот сейчас это будет пользоваться успехом, и дают заявку. У меня очень плохой характер. Я давала только по любви. Например, «Ах, как славно мы умрем», это день 14 декабря 1825 года. Это документальная композиция довольно жесткая по материалу, то есть там говорят сами участники этого дня. Сами понимаете, одни мужчины. Правда, тоже я немножко подбираю, потому что к этому времени уже весь худсовет смирился с тем, что у меня мужские программы. И дело в том, что у меня есть имидж сценический, к которому зрители не только привыкли, они его приняли давно. Это всегда черный костюм, это при том, что блузон или сюртук, или куртка разные, на каждую программу разные абсолютно. Так же, как и белая рубашка с разными галстуками, и рубашки разные. Или, допустим, какой-то светлый пиджак, но это всегда брючный костюм, кроме двух программ. Анна Ахматова, где у меня платье, разумеется, и Марина Цветаева, где тоже платье. Все мои работы – это только безмерная любовь к самому автору. Я, скажем, Фауста Гёте любила с 15 лет, в том числе и вторую часть. А стала делать, когда уже сильно за 30. И когда я даже не осмелилась, потому что я боялась ужасно. Так, но я не могу не делать, меня разорвет. Я обживаю автора год-другой, не программу свою, а автора. Это значит эпоху, это значит подробно. Постепенно он становится почти, а иногда и просто живой. Если он не становится живым, я мучаюсь. И не берусь. Потом, ну, по-разному. Но чаще всего я начинаю слышать, как он говорит. И говорю потом не ему в подражание. Мало ли, как Николай Васильевич Гоголь говорит. Я, например, знаю, как он говорит, в смысле слышу, но мне никогда не придет в голову говорить, как он. Я дальше как раз я смотрю, как он писал. Вот, допустим, сейчас я без памяти люблю Набокова. Заведена совершенно от его стилистики. Так вот, смотрите. В рассказе «Красавица» женщина Ольга Алексеевна, она родилась в богатой, благополучной семье, затем они эмигрировали, затем хорошо жила, и затем... Ну вот, жизнь потемнела, что-то кончилось. Уже вставали, чтобы уходить. Как скоро. Отец умер, она переехала на другую улицу. Ну и так далее. Дальше идет описание, какая она красавица. Но, смотрите, Ольга Алексеевна иногда терзалась роскошью. Теперь, когда шелковые внутренности сумочки были так изодраны, по крайней мере, всегда была надежда найти беглый грош. Теперь, когда, надевая свои единственные башмаки, она заставляла себя не думать об их подошвах. Так же, как наперекор чести, заходя в табачную лавку, она запрещала себе думать о том, сколько уже там задолжала. Теперь, когда не было ни малейшей надежды вернуться в Россию, а ненависть стала столь привычной, что почти перестала быть грехом. Согласитесь, что такой густоты фразы ни у кого нет.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Чтецы-декламаторы».
Действительно, артисту чтецкого жанра практически невозможно читать безразличный ему материал. Об этом же вспоминает Наталья Журавлева, тоже чтица и дочь замечательного чтеца Дмитрия Журавлева.
У нас вся жизнь всегда была подчинена папе. Он был центром всех наших жизней. И мы маленькие, мы просто жили вот в его программах, которые он готовил. Однажды, значит, он готовил «Пиковую даму». И мы с Машей, у меня сестра еще есть, старшая Маша, мы, значит, играли в персонажей «Пиковой дамы». Причем характеры были разные. Вот и просто мама рассказывала потом, естественно, я так помню, только смутно очень. Маша шла с полотенчиком и говорила: «Бедная Елизавета Ивановна шла мыть свои ручки». А я уже сидела за столом, значит, и говорила, а старая графиня уже хлебала свою лапшу. Я шепелявая была. Замечательная история. Потом еще дивная история есть, как папа по радио читал, это уже даже я помню. Он читал «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» Маяковского. Значит, Маша говорит, а наш папочка самый главный. Он Ленина выживил. Понимаете, все. Мы видели там Мишу Державина, который бежал мимо. Я ему орала, эй, ты Герман. Я помню очень сильные свои впечатления. Я безумно боялась двух мест в «Пиковой даме». Вот когда, как ни странно, такое не страшное место, как будто бы, хотя страшное, когда является к Герману, старой графине. И вот там было такое место, и белая женщина, скользнув, папа как будто бы даже ничего не делал. Но я каждый раз думала так, и истерика, значит. И второе, когда он видит Герман за столом, «Пиковую даму», он говорит, «Старуха!» Я помню, как папа так делал кулак в рот, и как он так, «Старуха!» У него глазища огромные вот эти. Тут в Щукинском училище он читал. И я умолила, я сказала, что я не заплачу, не закричу, и все. И меня взяли, и я не закричала, но я хлопнулась в обморок. Он так любил читать. Он всегда, всегда хотел прочесть. Он даже в нас, вот молоденьких, он нас даже замучивал. Мы иногда даже злились, потому что, ну, хочется побежать там куда-то, на танцульки или что-то такое. А он говорит, иди я тебя почитаю, иди я тебя почитаю все время. Вообще в папе была страсть, замечательная, на мой взгляд, делиться своими потрясениями. Понимаете, вот это человек, который ничего не хотел оставлять у себя. Все отдать всегда. И всегда он ходил и бубнил, он всегда занимался. У него никакого кабинета не было. Он всегда занимался, он всегда повторял. И замечательная история, его искали на даче. Он ушел гулять, и кто-то к нам приехал, и побежали его искать. И сказали, мальчики, вы тут не видели такого дяденьку в белой кепочке? Они сказали, который с никем разговаривает. Видели. Значит, он всегда чего-то он читал.
Окна ложные на небе черном, и прожектор на древнем дворце. Вот проходит она вся в узорном и с улыбкой на смуглом лице. А вино уж мутит мои взоры, и по жилам огнем разлилось. Что мне спеть в этот вечер, сеньора? Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось?
Мы ведь с ним стали вдвоем читать двойные концерты. И, знаете, он никогда не ревновал, ведь это страшная штука. Бывает же, что родители ревнуют вот к детям, актерам. Что вы, ему вообще... Вот... Если кто-то приходил, бывали такие бестактные, несчастные люди, которым больше нравилось, как читаю я, чем как читает он. Ну, действительно, мне просто их было жалко. И говорили ему, а вот Наташа лучше читает, чем вы. И он так сиял. Папа хотел, чтобы я этим занималась. Он чувствовал, видимо, что во мне вот есть большие способности к этому, чем к актерству. А я во все отказывалась. Я не хочу, не люблю. Чтецы должны быть мужчины. А женщины, вот что угодно, певицы, вот балерины, артистки, да. А вот пианистки и чтицы, вот это ужасно. Мне просто казалось, что женщины и пианистки, и чтицы, они слабые существа, они не могут выразить той мощи, которая существует в великой литературе. Что это просто не по плечу. Мне не нравились чтицы в концертных платьях и пианистки. Мне казалось, это слабо, неинтересно, понимаете? Но скажу вам честно, просто признаюсь, что где-то вот в 67-м году примерно, когда Анатолия Васильевича Эфроса сняли, и жизнь в театре просто кончилась, вот тут родители уловили момент, что можно меня как-то спасти от отчаяния, от потерянности какой-то, и давай. И начала я вот с детского репертуара, я стала читать вот сказки, «Крокодила Гена», в общем, выступать в школах. И мне это так понравилось, мне дело с маленькими детишками. И такое счастье началось. Их доверчивость, эти глаза, это полная вера. После концерта идешь, они говорят, тетя, а вы на самом деле кто? И вот так все, поехало. Я помню, как на панихиде папа Юрский сказал, это искусство погибает. И вы знаете, публика не идет. Даже вот у меня не так давно был Цветаевский концерт, который меня просто потряс. Сидел человек 35 в зале, ну даже пусть 35. Но они же шли на Цветаеву, значит, они должны откликаться. Ничего. Я билась лицом о стенку, которая стояла в 5 сантиметрах передо мной. Вышло ужаса вообще, я не помню. Я не могла дышать от этого полного непонимания. Не то, что неприятие, не то, что не нравится. Ничего не понимаю, им все равно. Они не разговаривают, тишина. И тупые глаза, сквозь которые я не могу пробиться. Поколение с сиренью из Пасхи в Кремле. Мой привет поколению по колено в земле, а сединами в звездах. Вас слышней камыша, чуть затеплится воздух, говорящим душа. Только душу испасшим из семейных богатств современникам старшим, вам без равенств и братств, руку веры и дружбы, как кавказец кувшин с виноградным, врагу же две протягивавшим. Не сиреной, сиренью заключенное в грот поколение с парением, с тяготением от земли, над землею, прочь от и червя, и зерна, поколение без почвы, но с такою до дна днища, узнанной бездной, что из впалых орбит ликом девы любезной, как живая, глядит.
Слушали передачу Тамары Леленковой «Чтецы-декламаторы». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России Есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны коммуницировать, помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом в общине. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичен, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».